И эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы поговорим на очень специфическую тему. Она касается амнистии. В моем понимании, это какой-то такой шанс для людей на новую жизнь, на освобождение из, скажем, мест лишения свободы. И, конечно, здесь есть очень много факторов, которые влияют на то, кто это может получить этот шанс, каким образом происходит отбор. Ну, как говорится, не зарекайся, да? Есть прям вот такое выражение, да? И поэтому я думаю, что было бы неплохо обсудить, тем более, что у нас есть недавняя новость о том, что у нас был подписан очередной указ, да, проведения амнистии в Кыргызской республике. Я хочу представить вам нашего сегодняшнего собеседника, Талабек Туксусунович Карабаев. В гостях у нас замначальника управления исполнения приговоров и специального учета службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской республики.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам в гости, потому что ведомство такое не очень публичное, скажем. Но, тем не менее, я думаю, что есть смысл поговорить, и люди узнают, может быть, будут понимать, как это работает, будет больше понимания, как относиться к, да, освобожденным. Мы всегда говорим о том, что первое и важное – это такое гуманистичное, да, отношение, поддержка, то есть социализация и прочее, что... Это вопрос, в том числе, милостливого отношения к людям, которые действительно должны иметь, получить второй шанс. Ну, давайте поговорим, наверное, о том указе, который сегодня недавно был, да, подписан, о чем идет речь, и сколько человек, например, может подпасть под действие указа, и, может быть, уже этот процесс запущен, кто-то уже получил возможность, да, покинуть тюрьмы или иные места, да?
Спасибо за вопрос. Давайте для начала определимся, что такое амнистия. Амнистия – это акт, жест доброй воли со стороны государства в отношении осужденных. У нас в Кыргызстане существует основной закон, как бы сказать, прародитель всех актов амнистии. Это называется закон Кыргызской республики об основах амнистии и порядке его применения от 20 января 2017 года. Все акты амнистии должны издаваться на основании этого закона. В этом законе приводится краткий перечень пунктов, которые должны содержаться в самом законе об амнистии, какие категории лиц подпадают, насколько, если в части сокращения, насколько должны сокращаться сроки наказания, и категории осужденных, которым не положено применяться акт амнистии.
То есть это документ, который определяет вообще, кто может на это претендовать, да, на возможность быть освобожденным, и а кто нет совсем.
Да, верно. Давайте, к примеру, возьмем закон на нынешний, который действующий закон Кыргызской республики, который об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека, который был подписан президентом Кыргызской республики 9 февраля 2024 года. Если так брать, там эта амнистия направлена на сокращение определенным категориям осужденным срока наказания. Скажем, например, первая статья, это у нас предполагает освобождение осужденных от уголовного наказания. Там дается перечень категорий, по которым люди могут освободиться. Это у нас первое, мужчины старше 60 лет, а также женщины старше 55 лет. Второе, лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность первой и второй группы. Третье, лица, являющихся единственными кормильцами в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья. Четвертое, лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления, женщины, являющиеся одинокими матерями, многодетные женщины и женщины несовершеннолетние, не отбыть часть наказания которых на день вступления в силу настоящего закона составляет менее одного года. Потом вторая статья у нас распространяется на лиц, которые совершили побег из мест лишения свободы. Это в основном из колоний-поселений. И здесь во второй статье дается право таким людям в случае добровольного прибытия в места лишения свободы сократить уголовные дела, связанные с фактом побега. И третья статья этого закона предполагает, дает возможность оставшимся осужденным сократить неотбытые части срока наказания на определенной части в зависимости от совершенного преступления. Это все основные вот эти статьи, это у нас три три статьи, которые предполагают применение амнистии. Но в то же время нельзя сбрасывать со счетов, что законом об основах амнистии у нас имеется категория осужденных, которым не положено, не распространяется акт амнистии. Угу. Это такой перечень преступлений у нас приводится в статье 7 этого закона. Там в основном идут убийцы, осужденные за пытки, изнасилования в отношении несовершеннолетних, акты терроризма, создание ОПГ, участие в составе ОПГ, шпионаж и преступления, связанные с продажей наркотиков.
Mm-hmm. То есть это считаются такие жестокие, да, жесткие преступления, которые вообще не подпадают под какое-то помилование.
Да. Вот. И когда мы в процессе работы начинаем работать, мы первым делом всегда отсекаем тех осужденных, которые не подпадают.
Mm-hmm.
Ну, по нашим меркам, более 3500 человек у нас в данный момент не подпадает под амнистию.
Mm. А это из скольки тогда сразу такой
скольки
вопрос?
Да. Приблизительно в настоящий момент в местах лишения свободы количество осужденных, которые на руках имеются приговоры суда, вступившие mm-hmm. в законную силу, составляет где-то чуть более 5000 человек.
5000 человек?
Да.
По всей стране?
По всей стране. Mm-hmm. Потому что, как вы знаете, начиная с 2019 года у нас в стране проведено две волны гуманизации. Потом у нас и в 2020 году было проведено амнистия, очередная mm-hmm. амнистия. Потом решением Конституционного суда были тоже смягчены меры наказания в отношении подсудимых, которые содержались в СИЗО во время следствия. И в итоге у нас количество тюремного населения
сократилось хорошо, да?
Угу. Поэтому
я помню времена, когда были, нам говорили стабильное число, где-то около 10 тысяч человек, которые находятся в местах лишения свободы. А был период, когда прям вообще 20 тысяч, это примерно до 10-го даже года, да, было?
Все это сокращение тюремного населения позволило, в первую очередь, это гуманизация уголовного законодательства Кыргызской Республики, потому что в последнее время были внедрены такие прогрессивные методы исправления осужденных, как наказание, не связанное с лишением свободы. Это у нас служба пробации занимается. И основная львиная доля наших предположительно будущих клиентов, mm-hmm. они ушли туда, mm-hmm. понимаете, в службу пробации. Поэтому численность тюремного населения, да, действительно, сейчас в данный момент имеет тенденцию к снижению.
То есть, как вы считаете, это вообще хорошее такое влияние, течение? Потому что все-таки нахождение человека хоть сколько-нибудь, скажем так, в камере, да, в тюрьме, в СИЗО, не знаю, в чуму, даже и быть... Не знаю, как это называется, когда человек посещает колонию, поселение, он все время должен отмечаться. Ну, он вроде на свободе, но он тоже заключенный. Это все влияет на психику и на моральное состояние уже потом дальше, вообще на поведение человека. Почему это важно, применять какие-то другие методы?
Да, наказание осужденного или наказание лица без изоляции от общества, это, считаю, тоже гуманный такой прогрессивный метод исправления, потому что человек и не отделяется от общества и приносит свои пользы, работая при том же, возмещает причиненные, преступлением ущербы.
Mm-hmm.
А в местах лишения свободы у осужденных зачастую не бывает же таких возможностей, поэтому, думаю, Кыргызская Республика идет в правильное направление, гуманизируя свое уголовное законодательство угу. в ногу со временем.
Но есть еще такой момент, что это экономия.
Да, нельзя сбрасывать этот счет тоже.
Кстати, насколько это большие расходы для государства? Может, есть определенный какой-то бюджет на содержание?
Чтобы не ввести в заблуждение общество, я наверное, воздержусь от этого вопроса.
Конкретной цифры какой-то нет.
Я не владею такой информацией в данный момент.
Смотрите, тогда пойдем дальше. Кто определяет, во-первых, как этот процесс происходит? Человек не может же, будучи в тюрьме, сам начинать этот процесс подачи ходатайства, да, на то, чтобы он претендовал на помилование, претендовал быть амнистированным. Кто этим занимается?
Смотрите, акт амнистии – это акт государственного органа, принятый в форме закона. Это у нас принимается Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики. Раз уж этот закон, тогда мы исполнители этого закона смотрим, кто подпадает. и кто не подпадает. Если человек подпадает, то уже как бы мы просто ставим его в известность и уже начинаем собирать информацию и предоставляем собранные материалы в суд для принятия решения.
У нас сейчас это вообще решение судом принимается.
Да, законом предусмотрено, что последнее решение принимает суд.
То есть здесь нет такого, что человек, который находится в тюрьме, он должен снова искать там адвоката или какого-то специалиста, юриста, который будет собирать эти все документы, справки и все остальное, будет формировать какой-то запрос, отдавать его. То есть этим всем занимается сама служба исполнения наказания?
Да, этим занимается администрация исправительного учреждения. Но если человек хочет помочь администрации, да, ускорить как-то процесс сбора информации, конечно, это привлекать родственников, скажем, либо нанимать адвоката, не возбраняется.
Угу. То есть, по большому счету, может быть, извне вот эта помощь для того, чтобы собрать какие-то плюсы, отметить, что, может быть, человек... Вот, кстати, у нас был вопрос одни из юристов, когда мы задавались, а что еще спросить? То есть, есть некие ограничения, да, если человек, например, находится в местах лишения свободы, но он не восполнил, например, материальный ущерб, да, пострадавшей стране. А как ему его восполнить, если он в тюрьме? Да, вот уже как это быть вот в этой ситуации? Хотя закон предполагает, да, вроде бы он подпадает под эту возможность.
Да. Смотрите, у нас в процессе принятия решения о применении амнистии имеется ряд ограничений. Первый у нас, как бы пресловутый, у нас статья 6 и 7 закона об амнистии и порядке его применения. Это те статьи, пункты, которые указывают, что осужденные, перечисленные в этих статьях, не имеют права не подпадают под действие амнистии. Но в то же время есть еще второе ограничение. Это так и в законе так и гласит. Закон об амнистии не применяется в отношении подсудимых либо осужденных, которые не возместил как минимум 3/4 части причиненной им ущерба. То есть для того, чтобы человек смог воспользоваться актом амнистии, он должен восполнить как минимум 75% причиненного преступлением материального ущерба. Ну, и всего ущерба. Все.
Тут, скорее, наверное, бывает такая ситуация, что не человек, который находится в местах лишения свободы, а уже его друзья, родственники, близкие, вот они как-то подключаются к этому вопросу.
Да.
То есть они стараются той стране, которая пострадала, ну, так сказать, возместить, да, быть перед ними недолжными ни за что, и тогда этот человек может иметь возможность выйти на свободу.
Да. Это тоже один из критериев восполнения социальной справедливости.
Ну да, то есть потому что, да, человек нанес реальный материальный ущерб. Люди пострадали, потеряли что-то, а потом он со временем хоп и вышел. И никому и ни за что. И ничего не вернули, как бы, и человек опять обратно. Ну да, тут тоже. Есть ведь и вторая сторона, правда же?
Да, конечно.
Еще есть, что в числе вот этих ограничений может быть? Вот я знаю, что это касается и заболеваний тоже определенных.
Да, в самом законе это указывается, что лица, которые страдают болезнями, представляющих опасность для окружающих, например, туберкулез, инфекционные заболевания, да, им пока временно будет ограничение в применении амнистии, потому что акт амнистии применяется только после завершения необходимых курсов.
Ага.
Это тоже указано.
А это обеспечивается? То есть люди проходят это лечение,
да,
находясь в местах лишения свободы?
В системе УИС имеется специализированное лечебное учреждение, это на базе учреждения номер 31. Там у нас центральная больница имеется. И в этих учреждениях осужденные и лица подсудимые, и лица, заключенные под стражу, получают необходимые медицинские помощи.
Угу. Кроме туберкулеза, например, вот СПИД тоже подпадает под эти заболевания?
Нет, в основном туберкулез и инфекционные заболевания. И лица, которые решением суда указано прохождение принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, тоже не применяется, пока они не пройдут полный курс лечения.
Ага. То есть это несет риск, потому что люди, выйдя на свободу, могут быть опасны для окружающих.
Да, и для самых осужденных тоже это как бы полезно, потому что в местах лишения свободы они могут получить более-менее адекватную медицинскую помощь.
Ну, по крайней мере, принудительную, и это не будет толкать, возможно, на совершение новых преступлений,
да,
я так понимаю. Вот раньше говорилось о том, что существует некая такая комиссия, да, ФСИН, которая занимается вот именно этой работой. Как она есть сейчас, существует, и из кого она составляется?
Да, в службе исполнения наказания, да, существует специальная комиссия органа, центрального органа уголовной исполнительной системы, но эта специальная комиссия никак не связана с амнистией. Главная цель специальной комиссии – это определение места отбывания осужденным. Угу. То есть распределение осужденных по колониям с учетом места жительства их родственников, с учетом оперативной обстановки и других иных моментов, которые предусмотрены в уголовно-исполнительном законодательстве Кыргызской Республики.
Угу. Вот я, насколько помню, просто... Это действительно мнение тоже правозащитников, юристов, может быть, конечно, СИН ответит со своей точки зрения. Насколько этот процесс вообще прозрачный для того, чтобы кто-то получил эту возможность, да, попасть в список? Вот, например, вот этот указ современный, да, сколько он человек, насколько человек примерно, да, рассчитывается, что выйдут, должны выйти, по крайней мере, по амнистии?
По нашим прогнозам, этот закон об амнистии был рассчитан на применение в отношении около 2000 осужденных. Но имейте в виду, что в законе наложен ряд ограничений в виде возмещения возмещения материального ущерба. Поэтому на данный момент, так сказать, из более 1500 человек правом как бы воспользоваться амнистией имеют менее половины от числа указанных осужденных, потому что многие там имеют невыплаченные материальные ущербы, поэтому тоже вот этот момент тоже надо принимать во внимание.
Да. Смотрите, а бывает такое, что человек же осужден, например, не по одной статье, а в совокупности, да, ему вот такая статья была предъявлена, такая, по такой столько срок, по такой столько срок. Это как здесь внимание обращается? То есть в совокупности на общий срок, в совокупности на общее наказание или там причину, да, его, значит, водворения в тюрьму? Или же там, может, по одной статье, например, ему сократят, например, срок, да, а по другой нет, нельзя. Но это тоже отчасти какое-то смягчение наказания. То есть там было 20 лет, а теперь будет 10.
Нет, это никак, никоим образом так не работает, потому что суд, разбирая каждое преступление по отдельным эпизодам, в конце на основании статьи 77 УК Уголовного кодекса Кыргызской Республики принимает общее, ну, как определяет общий срок наказания. И в самом законе об основах амнистии тоже указано, что в отношении которых, совершивших два и более преступлений, если хотя бы один из них не подпадает под действие закона об амнистии, человек уже теряет право воспользоваться актом амнистии.
То есть вы, получается, анализируете, если даже у него там по трем статьям он отбывает наказание, они, скажем так, позволяют, и первая, вторая, и третья, да, а если, например, там первые две более-менее легкие, а последняя тяжелая, да? То все, как бы, вариантов и нет.
Да, уже, если хотя бы один из них не подпадает, то уже человек действительно теряет право воспользоваться.
А сколько времени занимает этот процесс вообще? Вот, например, есть принято решение, вот сколько может работать служба исполнения наказаний для того, чтобы от начала и до конца довести, вот человек вышел, все?
Ну, смотрите, это сроки исполнения данного указанного закона приводится в самом же законе. Написано, закон об основах закон об амнистии 2024 года вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев. То есть за 6 месяцев мы должны уже обязаны представить в суд всех осужденных, которые подпадают под амнистию и которые отвечают критериям отбора.
То есть у нас было 6 февраля этот был указ?
13-го.
Да. И вот мы должны учитывать, что вот с полгода, с момента с 13 февраля, вы все документы должны передать в суд.
Да.
А там уже своя процедура, как я понимаю.
Но при этом в самом законе дается право применения акта амнистии уже после истечения. Потому что в случае, когда вопрос о применении настоящего закона возникает после истечения сроков, предусмотренных для его применения, в силу изменения юридической квалификации действий осужденных, акт амнистии в отношении осужденного может быть применено после истечения указанных сроков. Например, человек сейчас в данный момент имеет невозмещенный материальный ущерб, но потом каким-то образом через полгода или через год он все-таки сумел возместить потерпевшей стороне иск. Этот процесс возмещения... После того, как мы получим справку о том, что человек полностью возместил из компетентного органа, государственного органа, это будет считаться, что у него поменялась юридическая квалификация, и человек имеет право претендовать на применение амнистии в любое иное время. Поэтому это тоже...
Играют роль,
играют,
да?
роль.
Ага. Вот вы говорили про болезни, про заболевания. Мы знаем, да, много случаев тогда, когда люди уже находятся, ну, действительно, в таком очень тяжелом состоянии. Как это квалифицируется? То есть это не амнистия, наверное, а как вот освобождение по каким-то другим обстоятельствам, когда у человека там терминальная стадия там, какого-то заболевания. Это как вы называете или как этот процесс проходит? Их не амнистируют, а, получается, освобождают по каким-то другим параметрам?
Ну, если человек подпадает под амнистию, конечно, мы просто обязаны представить в суд и судом решить вопрос о дальнейшем нахождении этого человека в местах лишения свободы. Однако, если человек не подпадает под амнистию, но при этом тяжело болен, для этого в уголовно-исполнительном законодательстве Кыргызской Республики предусмотрены отдельные моменты, которые дают право осужденному освободиться в связи с тяжелой болезнью. Mm-hmm. Для этого у нас существует, ну, как бы работает медицинская служба совместно с медиками из гражданской сферы. Они проводят медицинское освидетельствование, и на основании этих данных уже администрация учреждения представляет в суд на смягчение уголовного наказания, либо освобождение от дальнейшего отбывания в связи с тяжелой болезнью.
Угу. То есть там немножко отличается,
да,
все
отличается.
Равно механизм. Ну, вот я, наверное, вернусь все-таки к этому вопросу о том, насколько действительно объективно происходит процедура отбора людей, или здесь все-таки сложно предъявлять претензии СИН, потому что окончательное слово говорит суд.
Нет, там в законе прям ясно определены категории осужденных, угу. которые не подпадают. И, а если человек уже не входит в эту категорию, то мы уже...
Сделать вообще ничего невозможно.
Да. Мы уже как бы собираем материалы и предоставляем суд. То есть для того, такого момента, чтобы мы как-то вымогали, как-то затягивали сроки применения, такого нету. Потому что у каждого осужденного имеется родственники, есть адвокаты, есть омбудсмен такой... Есть неправительственная организация, которая работает с осужденными в области защиты прав этих людей. И в конце у нас имеется еще орган прокуратуры, который проверяет нас постоянно, на постоянной основе. Поэтому таких моментов, чтобы мы как-то их специально затягивали mm-hmm. или как-то вымогали, таких моментов не должно быть.
Mm-hmm. Я вот знаю такую историю, ну, мои коллеги, по крайней мере, разбирались в этом кейсе, когда вышло так, что было решение по амнистии одного человека, а может быть и не одного, имеется в виду, что такой кейс вообще есть, что есть решение об амнистировании этого человека, но его почему-то не выпускают, и какое-то время продолжает находиться в местах лишения свободы, потом СИН, например, обжалует и говорит, что мы не согласны с тем, чтобы его выпустили, да, у нас есть на это свои основания. Бывают вот такие вот споры какие-то, что вот эта сторона требует, ходатайствует на то, чтобы этого человека амнистировали, например, защита или там адвокаты и тому подобное. А все говорят, нет, мы выступаем против.
Знаете, просто служба исполнения наказания — это не карательный орган.
Угу.
И не в наших интересах держать человека, незаконно лишая его свободы. Возможно, тут были какие-то другие моменты, скажем, связанные с наличием другого уголовного дела. Поэтому... Он голословно говорит о том, что СИН как бы специально работает против осужденных, не имеет под собой почвы. В каждом определенном случае надо его как бы изучать. Да, каждую ситуацию надо изучать.
Вот мне сейчас вспомнилась картинка из какого-нибудь, пусть иностранного кино, когда люди претендуют на выход из мест лишения свободы, они приходят, и перед ними сидят, значит, какие-то специалисты, в том числе службы исполнения наказания, может быть, а может, у них там как по-другому называются, там, сотрудники этой пенитенциарной системы, и они проводят, скажем так, собеседование, что ли, с клиентом, который претендует. То есть есть какой-то вот такой психологический аспект, когда ты должен понять, действительно ли этот человек достоин, ну, может выйти, и он безопасен для общества. И вы понимаете, да, мы одобряем, мы будем там его подавать или нет. То есть тут же тоже важно, ты должен посмотреть на человека и сказать, боже мой, да он неадекватен, мы не можем его выпустить, потому что это реально опасно. Хотя он подходит там по всем параметрам.
Да, у нас в законе в отношении каждого осужденного предусмотрены такие моменты, как льготное освобождение, в виде изменения вида исправительного учреждения, либо условно-досрочного освобождения. И в каждом случае в учреждениях как бы действуют административные комиссии. Там коллегиально принимают решение о поддержании этого человека в представлении в суд на изменение, либо на условно-досрочное освобождение, либо в неподдержании. Поэтому, да, то, что вы говорите, что в иностранных фильмах такие моменты, что комиссия сидит перед... Ну, осужденный представляется перед комиссией, да, у нас тоже такая практикуется. Но последнее слово всегда за судом. Потому что даже если мы... Как сказать, даже если...
Личностное ваше будет какое-то мнение о том, что до этого человека там можно или нельзя выпустить, но суд как бы опирается больше на норму закона.
Да, на норму закона опираются и принимают последнее решение.
Ага. Но все равно я так понимаю, что все-таки мнение сотрудников должно играть роль, потому что вы же с ними работаете, то есть вы наблюдаете, вы видите, да, поведение человека за какой-то период времени. Ну.
Да, в основном в предоставленных материалах все эти моменты указываются, и поэтому суд тоже учитывает мнение администрации учреждения.
Мы, ну, то есть говорим, ну, есть разные течения, мы говорим об амнистии сегодня, но в том числе, как бы, есть вот, вы говорите, условно-досрочное освобождение. Здесь... Они чем-то похожи, эти механизмы, или это вот в корне разное? То есть УДО это не имеет, например, закона какого-то определенного, а амнистия действительно базируется на основе закона. Есть какая-то разница об этом, в этом?
Нет, все эти моменты у нас основываются на законах. Ага. Условно-досрочное освобождение основывается на статье 88 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
То есть это тоже законодательная норма, которая четко прописывает,
да,
как на...
Каждый человек имеет право на условно-досрочное за исключением тех категорий, которым не положено условно-досрочное освобождение. Это тоже у нас приводится в отдельной статье того же кодекса.
Если говорить о несовершеннолетних, есть какая-то большая поблажка для них, например, вот в этих вопросах, освобождения из мест лишения свободы? Все-таки это у нас вообще дети ведь тоже, подростки ведь тоже содержатся в таких колониях для несовершеннолетних, и, то есть это особая категория, и особо больно всегда думать, что вот ребенок туда попадает, как бы его вытащить.
Да, у нас есть в воспитательной колонии определенное количество несовершеннолетних, которые были осуждены за тяжкие, особо тяжкие преступления. И в отличие от взрослых, по нормам Уголовного кодекса, у них назначение срока идет другими, более смягчающими факторами. Поэтому и в вопросах условно-досрочного освобождения тоже имеются скидки на возраст и на категории совершенного преступления. В этом плане в отношении несовершеннолетних, да, действительно, законы Кыргызской Республики более гуманны по сравнению со взрослыми.
А женщины, например, это совершеннолетние, в конце концов, граждане, но, например, у многих из них есть малолетние дети, или, может быть, даже они были рождены в условиях там колонии, да, в условиях заключения. Это, и к ним тоже понятно, что все граждане равны перед законом. То есть здесь тоже многие очень начинают педалировать, что надо вот быть более гуманным к женщинам, к детям, но закон равен для всех, он идентичен. Да. Поэтому в этом смысле тоже, может быть, есть какие-то вот эти вот вещи.
В отношении женщин действуют такие же нормы по сравнению с мужской частью. Но, однако, если в случае наличия маленьких детей, у осужденных женщин имеется право ходатайствовать в суд о отсрочке исполнения наказания до достижения ребенка 14 лет. В остальной части все нормы закона для всех одинаковы.
Это вот таким образом тоже может работать.
Да.
Ну, если посмотреть на фактический срок, то есть если суд принял решение, что да, человека надо... Мы согласны, вот вы представили там список. Вот этот, да, подпадает, одобряем, подпадает. Он сразу же может выйти на следующий день после решения суда или есть еще какие-то процедурные вопросы?
Нет, там для того, чтобы человек вышел на свободу, требуется, чтобы постановление суда вступило в законную силу.
Это тоже время занимает?
Это тоже время занимает, в течение 10 дней. За это время как бы ожидаем, что все стороны, участники уголовного процесса, как бы примут последнее решение, оставить решение суда без изменения, либо внести представление как бы в более вышестоящий суд.
Ага, то есть если пострадавшая сторона может узнать, что человека амнистируют, они могут воспрепятствовать, то есть они могут выступить против, или как это работает?
Да.
То есть если они говорят, мы не согласны, то есть мы не хотим, чтобы он вышел на свободу.
Да, они обращаются письменно в орган, в компетентный орган, чтобы они приняли меры и защищали их законные интересы. Это в основном органы прокуратуры.
Через прокуратуру уже дальше идет, то есть уже опять наступает отсрочка, и дальше будут они в суде разбираться.
И весь процесс уже обратно идет по новому кругу.
Ага, то есть все-таки это мы можем, потому что, да, как вы говорите, социальная справедливость, может быть, действительно человек, да, вдруг будет выходить, но та сторона не согласна и требует, чтобы он находился.
Да, они могут, они имеют право участвовать в суде, вносить ходатайство, как бы участвовать, ну, как являться полноценным членом, участником этого процесса.
А они знают? Каким образом они узнают, что этот человек подан на амнистию?
Ну, они имеют право обращаться письменным заявлением, узнать, когда у человека как бы наступает право ходатайствовать в суд об условно-досрочном освобождении, как бы... Вот процесс отслеживания как бы на стороне потерпевшей стороны будет.
То есть поэтому... это их своя ответственность.
Да,
сами, ответственность. Сами должны об этом знать, следить в этом плане. Да, вот это интересный факт, о котором вы сейчас говорите, конечно. Ну, уже начался этот процесс отбора, да, скажем так, кандидатов на амнистию, вот в рамках последнего указа хотя бы.
Да, в данный момент уже подготовлены несколько десятков, скажем, ну, материалов. Угу. Некоторые из них уже проходят процесс проверки в прокуратурах, в прокуратуре, через нас проходят. То есть проходит поэтапная проверка этих собранных материалов, прежде чем эти материалы попадут в суд, понимаете? И да, в данный момент уже процесс работы у нас уже начато, и, возможно, несколько материалов уже как бы лежат, ну, находятся в суде на рассмотрении.
Угу. Ну, у меня последний такой вопрос касается именно, может быть, ваших личных наблюдений. Есть такое мнение, что в последнее время часто переквалифицируют статьи. То есть человек подпадает, например, по своему действию, там, не знаю, за изнасилование, да, но ему пишут там совершение действий какого-то там другого характера. Ну, то есть немножко так вот идет вот подмена вот этих статей. И, соответственно, в места лишения свободы стало попадать меньше людей по более жестким статьям. То есть опять это вопрос гуманизации. Действительно ли вы наблюдаете это? И понятно, что вы человек, представитель службы, но тем не менее, это выравнивает ситуацию лучше или все-таки в этом есть какой-то риск, опасность?
Смотрите, человека имеет право осуждать только суд, и человек осуждает от имени государства. Угу. Поэтому в суде рассмотрят все стороны совершение преступления и как бы выносят последнее решение. И, а мы, как госорган, который исполняет судебные решения, не имеем права
комментировать решение суда.
Поэтому, что написано в приговоре, то и мы исполняем.
Угу. Ну, таким образом, я имею в виду, что вот кандидатов на получение амнистии, да, на участие в амнистии, их все равно становится больше, с тем, что все равно ситуация более гуманизируется, и люди проходят, вот, может быть, отчасти не по тем статьям, по которым хотели бы потерпевшие. Вот об этом вот.
Ну, по этому вопросу...
Такое мнение.
По этому вопросу я как бы воздержусь, потому что, наверное, в суде принимают все меры, чтобы исследовать все нюансы и аспекты совершения преступления. Поэтому комментировать или как-то своевольно изменять приговоры суда как бы не в нашей компетенции. Для этого существуют вышестоящие судебные инстанции. Если потерпевшая сторона не согласна с решением суда, они в любой момент могут обжаловать решение суда в соответствующих инстанциях.
В общем, можно сказать, сколько раз у нас уже проходила амнистия, такая кампания по амнистированию, да, с начала 90-го года?
Ну, начиная с 2093 года, мы как бы посчитали 19 актов амнистии, и включая нынешнюю амнистию 2024 года, общее количество у нас как бы на данный момент составляет 20 актов амнистии.
Ага, то есть они все включают разное количество людей, понятное дело, там где-то больше, где-то меньше, но в целом...
Да, ну, учитывая количество осужденных, которые находятся в местах лишения свободы, и сравнительно их низкое количество по сравнению с предыдущими годами, там надеяться о том, что много людей подпадут под амнистию, тоже как бы не имеет под собой почвы. Потому что мало людей, соответственно, мало людей будет подпадать под эту амнистию.
Ну, то есть, соответственно, в большей степени сейчас в тюрьме находятся те, кто по более жестким статьям были осуждены.
Да, Да. А,
потому что те, кто по более легким, по каким-то другим принципам уже либо уже отбыли, либо сократили, либо по УДО вышли, либо там в колонии поселения, уже каким-то другим способом, да, покинули эти...
Там многим из них применяются наказания, не связанные с лишением свободы. Mm-hmm. Вот это тоже очень хорошее...
То есть приговор есть,
да,
но...
Приговор...
Это не значит, что они обязательно должны сидеть в тюрьме.
Да, они находятся среди общества, поэтому угу. количество осужденных с помощью этого у нас как бы идет на спад.
Угу. Есть свои, конечно, в этом плюсы. Спасибо большое вам за эту беседу. Какое-то понимание сложилось. Замначальника управления исполнения приговоров специального учета службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. В гостях у нас был Талайбек Карабаев. Ну, я, да, наверное, в большей степени за то, чтобы было меньше подходов таких прятать в тюрьме. Я считаю, что есть, да, другие способы воздействия, по крайней мере, может быть, какие-то воспитательные, исправительные, любые другие формы работ. Ну и там, где, конечно, сложные кейсы, людей можно понять, которые выступают против того, чтобы их обидчик или человек, который там принес вред, зло и тому подобное, там оказался на свободе. Многоступенчатый механизм. Спасибо вам за то, что вы немножко нас познакомили с ним. Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем.